Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Мое открытие Индии. Радиоэссе писателя Сергея Соловьева. Он родился в Киеве в 1959 году. Пишет по-русски. Автор более дюжины книг, прозы, стихов и эссе. Живет в Мюнхене и в Индии.
Я совершенно вне того интереса, который испытывали хиппи с этим подъемом в 60-е и 70-е. Я не попадаю в категорию людей, которые едут в Индию за экзотикой. Не попадаю в категорию людей, которые ищут там достопримечательности самого разного рода, от там архитектурных до этих духовных лестниц просветления. Что же тогда остается? Вот на этот вопрос мне очень трудно даже самому себе ответить. Наверное, из детства тянется, и я помню любимое свое стихотворение Мейсфилда. «Опять меня тянет в море, где небо кругом и вода, мне нужен только высокий корабль, и в небе одна звезда». И там дальше идет о бродячем цыганском быте, который знает и чайка морей, и вечно кочующий кит. Я открыл абсолютную территорию свободы. Вот у них такая поговорка до сих пор на устах по всей Индии. «Сапкуч милега» — «Возможно все». И это не фраза, а это действительно вот модуль жизни. Действительно возможно все. Самое несуразное, несусветное для любого человека. Возможно все. Ты родился нищим, ты можешь стать сколь угодно богатым. Ты родился шудрой, ты можешь стать брамином. Ты хочешь открыть магазин, ты через 3 минуты его открываешь. Ты воткнул палку, повесил на ней тряпку, это твой магазин, ты уже работаешь. Никаких налогов на собственную деятельность в Индии нет. Что такое нищий и что такое богатый в Индии? С нашим европейским подходом здесь трудно разобраться, потому что по-прежнему, как это ни удивительно, иерархия в Индии выстроена следующим образом. Деньги, богатство, карьера, успех, сколь бы она феноменально ни была, она всегда, в любом случае, будет на несколько порядков ниже, чем любое духовное усилие, на пути интеллектуального и духовного развития, будь то государственная служба учитель, например, или частное духовное усилие любого аскета, посвятившего этому жизнь. Всегда последние будут выше на несколько порядков в социальном восприятии общества, и до сих пор эта иерархия сохраняется в Индии, всегда будут выше на ступень. Поэтому нищий аскет всегда будет над миллионером. И миллионер будет касаться пальцев, ступней этого духовного аскета или духовного, или учителя, или просто школьного учителя. Это, кстати, подтверждается государственной и финансовой программой. Учитель зарабатывает в Индии столько, что не может потратить. Самые высокие зарплаты в Индии у учителей и у врачей. Что такое смерть для индийца? Ну, во-первых, сразу надо оговорить, что индиец – это житель Индии. Это этническая огромная территория, и на ней проживают и мусульмане, и они тоже индийцы, и индусы, те, которые исповедуют индуизм, и сикхи, которые занимают некую третью позицию между теми и другими, и очень много других этнических групп. Поэтому в каждой из этих наций или групп есть свое отношение к смерти. Но в целом, конечно, вот под небом Индии, что называется, отношение к смерти значительно менее трагично, чем это привычно нашему мировосприятию. Значит, никаких слез, никаких завываний, когда человек уходит. Индусы сжигают тела, пепел отправляют по реке, хорошо, если рядом Ганг, тогда, как считается в индуизме, твоя душа прямо попадает или наиболее близко, во всяком случае, к мокше, в нашем понимании раю. 250 на килограмм баньяна нужно на одно тело для того, чтобы оно перегорело. Это довольно дорогое дерево. Вообще это символ Индии, это фикус. Это огромное дерево, которое со временем превращается в рощу, поскольку оно не имеет ни ствола, ни начала. Ветки поднимаются вверх, отходя от так называемого ствола, потом уходят в землю, проходят под землей некий путь, опять появляются на поверхность, таким образом появляется второй ствол, третий, 97-й, и образуют целую рощу. Это баньян. Это своего рода очень точный символ Индии, где нет ни начала, ни конца, ни середины, ни периферии, ни центра. Все переходит во все. На санскрите «тат твам аси», что означает «ты», есть то. Ты никогда не ты. Ты, Игорь Померанцев, или я, Сергей Соловьев. Никогда не Сергей Соловьев, никогда не Игорь Померанцев. Вот то дерево, ну и дерево не есть это дерево, а вот то облако. Все передоверяет себя другому, пока не охватывает всю Вселенную вот в этой круговой поруке и не возвращает тебя. Тебе же, но уже перемноженного на всю Вселенную. «Я» внутреннее равняется всему мирозданию, Богу. Отсюда, видимо, возвращаясь к теме смерти, и смерти нет. Есть бесконечный круговорот всего во все. Любовь в Индии. 1,5 миллиарда. Колоссальное разнообразие отношений, не сводимое ни к болливудскому формату, ни к европейскому. Но какие-то общие вещи, наверное, можно сказать. Они по-прежнему во многом или преимущественно целомудрены в любви. Прежде всего, и как правило, отношения половые начинаются после свадьбы. А если мальчики женятся, скажем, после 25 или к 30 годам, то понятно, какой там бушующий котел они вынашивают в себе энергетически, сдерживая, пытаясь сдерживать эту магму, с одной стороны. С другой, девушка, для которых первый опыт, он же означает и опыт навсегда. У них нет внебрачных отношений, как правило, нет. Конечно, это как-то нарушается, но в больших городах, типа там Бомбея или Дели, в провинции, это немыслимо. Это сразу опороченная жизнь, и человек выпадает из социального поля. Очень непросто увидеть на улицах целующихся. Даже просто поцелуй — это уже некое нарушение границ целомудрия. Отчасти этим объясняется дружба. Мальчишки всегда ходят за руки, обнимаются, живут неразлучно, и это не рассасывается к юности, а только крепнет. Зрелые, могучие и крепкие мужчины ведут себя настолько удивительно по-детски, не разнимая объятий друг с другом. Так называемый вот такой восточный патриархат — это видимость только, он вовне, он на улицах, на площадях, в городах, а внутри дома, за... Вот в интимном пространстве он оборачивается матриархатом. Там главенствует женщина. Возможно ли отношение европейца или европейки с индийцем? Сложно. Значительно проще, когда мужчина индиец, а женщина европейка. Это случается и нередко. Чаще женщина вывозит индийца в свою страну. Европу ли, Америку ли. Я признаюсь, что у меня такой опыт был непоказательный, редкий, без продолжения, по доброй воле с обеих сторон.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете радиоэссе писателя Сергея Соловьева «Мое открытие Индии».
Я огибаю мегаполисы, я стараюсь не бывать на тех территориях, которые притягивают большинство туристов или приезжих. Меня влечет в глубинку и прежде всего в заповедники, в джунгли. В Индии 270 национальных парков и заповедников. Это при той демографической сложности и густоте заселенности, тем не менее, они огромные, вертолетные пространства лучших территорий, земли, лесов, отдают животным. Сами, я много раз это видел, ютятся на краю, за границей этих заповедников, деревни стоят без леса, с недостатком дров для собственного очага, с недостатком земли для возделывания. Более того, местные деревенские жители поддерживают лесников в противодействии браконьерам, рискуя жизнью. Я, скажем, ходил не раз в патруль, и на моих глазах, ну, практически на моих глазах, вот не мой патруль был расстрелян браконьерами, а рядом в 1,5 километра от нас. Мы в одной землянке находились, а соседний, я мог быть не с этими, а с ними. Браконьеры из современного оружия просто уложили насмерть весь патруль лесничих, потому что по-прежнему, и это очень трудно остановить из-за коррупции, из-за больших денег для индусов, для индийцев больших денег, которые приносят этот бизнес. Шкуры тигров, рога носорогов, слоновьи бивни. И это все продолжается. Остановить очень трудно. Что касается сакрального момента и так называемого переноса своей жизни вот в мир дикой природы и животных, это изначально, это в основу положено их мироощущению. Нет такого бога в их пантеоне, а у них, я не оговорюсь, миллионы богов. Нет такого, кто бы не был воплощен в образе животного. Будь то сын Шивы Ганеша со слоновьей головой и так далее. Главное — это слово ключевое «ахимса». Означает, ну, по-толстовски, непротивление злу насилию, но мы уточним это идет еще глубже и точнее и сильнее, не причинение вреда ни одному из живых существ в этой вселенной. Это важнейшее, чем отличается индуизм от всего планетарного человеческого опыта другого. То есть сначала ахимса, а потом уже Бог, Родина, семья, все заповеди, те или иные, уважай родителей, или там не укради, или что-либо. Это все вторично, это все следствие из главной и всеохватывающей заповеди и закона. Не причинить вреда ни одному из живых существ. А что это значит? Это значит, сразу указывает на твою человеческую значимость. Кто ты, человек? Ты не важнее огня. Ты не ценнее ветра, вот этого муравья, вот того леопарда и вот той ветки цветущего дерева. Вы едины. Твое «я» не в тебе. И тогда уже выстраивается весь человеческий космос и вся человеческая этика. Кстати, император Ашока, это на минуточку там 2000 с чем-то лет назад, в числе первых своих законов ввел охрану животных и окружающей среды. Какие следы оставила британская цивилизация, колонизация, железные дороги, бюрократия, чай научили пить с молоком. Усадьбы и дома остались по-прежнему. Колонизация, как известно, длилась около 2 веков, чуть больше. Редкий, я думаю, случай для колонизации, когда она была неоднозначно деструктивна, привнесла очень много важного, нужного и облагораживающего, хотя, конечно, по другую сторону была и деструкция индийского пространства. Но к этому времени, надо сказать, к приходу англичан, за плечами у индийцев был 7-вековой опыт могольского владычества, когда Индия, я имею в виду индуизм, индусы были просто заасфальтированы со своим языком, на который был наложен запрет в течение 7 веков, на религию, на которой было табу. Насильственно длилось на протяжении всех этих веков обращение индусов в мусульман. А как это делалось? Насильно открывали рот индусу, всовывали кусок говядины, маленький кусочек, и все. Индус после этого, как целомудренное создание, считал себя оскверненным. Он не мог вернуться в лоно своей веры. Когда мы говорим о моголах, мы говорим о делийском каганате, мы говорим о такой широкой разветвленной сети мусульманского вторжения на территорию Индии, разнородного. Компартия, она сильна в некоторых штатах, например, штат Керала на юге Индии. И там позиции компартии самые основательные. Вы попадаете примерно в там, 20-е годы советской страны, где-то между военным коммунизмом и НЭПом. Маршируют маоисты по улицам, все улицы в красных флажках, в серпах и молотах. Каждый день идут какие-то процессии и везут на колесах, колесницах фигуры гомерические из папье-маше, где на одной повозке, значит, Сталин, Че Гевара, Ленин, Фидель Кастро и Мао Цзэдун. Они все покачиваются на этих повозках, заваливаясь друг на друга. Поются песни, звучат барабаны. Это без конца вот это вот движение идет по городу. И это 21 век. Они идут по улицам, где лачуги и нищета сменяются небоскребами манхэттенского порядка.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете радиоэссе писателя Сергея Соловьева «Мое открытие Индии».
Что можно сказать об образе или облике индийского, так сказать, интеллектуала? Я думаю, что не за этим стоит ехать в Индию, во-первых. В этих садах есть, конечно, и эти деревья, но богаты эти сады другим. Это духовный, самостоятельный опыт, передаваемый от одного другому. Личный опыт. Кто такой свами, кто такой учитель в Индии? Это не тот, который называет себя «я с вами», «я достиг», «я закончил», «у меня есть там учитель такой-то» или «был», «я прошел вот этот путь». Да никто ты, самозванец. И никакая бумага тебе не даст, не подтвердит твой социальный статус. Никто. Только окружение людей, которые вот видят, это собака, это стул, а это с вами. Меня занесло в очень малохоженый, где совершенно не видели чужестранцев, край. Это рыбацкая деревушка на окраине штата Махараштра, где живут рыбаки в чередовании таких вот хижин и филюк. Филюк, отработавших уже на море и выброшенных на берег, они обживают эти филюги. Эти филюги обрастают деревьями, лианами, внутри них живут люди. И вот ты попадаешь в такое на суше кладбище кораблей и совершенную фантасмагорию, где времена перемешаны, и дивная жизнь. Вот рядом с этим городком находится маленький районный центр с дивным именем Даполи. Они местные называют это как Наполи, но о Неаполе не имеют никакого представления. И вот однажды, поскольку я там задержался в этом краю, и местные меня уже опознавали, меня познакомили с начальником полиции штата. Просто подошли на улице и пригласили в полицейский участок, что со мной хочет познакомиться, и что ничего здесь предосудительного, не думайте, просто по-дружески хотят с вами познакомиться. И я захожу в этот полицейский участок. Сидит полный, лоснящийся, чудесный индус по имени Ларк, то есть жаворонок, так, переводя с английского. Минут через 5-10 нашего необязательного разговора мы вдруг оказываемся на территории Упанишад. И оба замечаем, к обоюдному удивлению, что мы уже давно говорим о комментариях Упанишад средневековым Шанкарой, об Агни-йоге, о Махабхарате, И когда он с удивлением всякий раз на каждом таком повороте разговора замечал, что и это я знаю, и это мне известно, в нем распускался такой удивительный лотос удовольствия, которое он от смущения не хотел проявлять. В какой-то момент, когда мы вильнули в сторону ламаизма и далай-ламы, и заговорили о нем, так случилось в моей жизни, что когда-то у нас с ним была, с Далай-ламой 14-м, личная, очень необычная встреча и разговор. После этого наступило молчание, он приподнялся, мы через стол говорили, приподнялся слегка, как бы в воздухе, и вдруг громогласно воскликнул: «Шива!» Я вздрогнул и вжался в кресло, в котором сидел. В проеме появился гренадер, его адъютант, сплясал такой многоколенный танец, отдав честь, и он ему говорит: «Чаю, масала, лучшего, внесли чай». Молчание длилось. Тогда он перегнулся через стол и сказал, это в ответ на личную встречу с ламой: «Моего папу зовут Ленин». Молчание длилось. Я не знал, как реагировать. А полное имя, это через тоже станиславскую паузу, и тут он произнес такую малопроизносимую фразу из там 19 согласных, что переводится, перевел он: «Ленин, сын горшечника». Имя, фамилия и отчество. А сам он жаворонок. Вот это полицейский самого затрапезного городка, где нет ни высших учебных заведений, ни вроде бы какой-либо интеллектуальной жизни. Тем не менее, вот этот чин прекрасно и тонко ориентируется, и думающе ориентируется в колоссальном объеме духовного наследия индийского. Я еду туда, чтобы отправляться в лес. Джунгли. Как правило, это нелегальные вылазки, потому что они патрулируемы. В лес ходить несанкционированно, то есть без сафари, без охраны, без лесников нельзя. Поэтому я прокладываю какие-то маршруты, я останавливаюсь на несколько дней рядом с заповедником, изучаю ходы-выходы, все эти дырки в заборе, какие-то тропы. А потом начинается настоящее то, ради чего я оказываюсь в Индии. Я ежедневно хожу в джунгли, причем, ну так, не преувеличивая, 50-50, вернусь ли я каждый день. Потому что степень риска действительно очень высокая. Это тигры, это слоны, это леопарды. Причем плотность их очень высокая. Но если ты меня спросишь, зачем ты это делаешь? Просто адреналин, просто такая бесшабашность мальчишеская, такая неутоленность, недожор такой детский, такого максимализма развернутого или назад к природе, как у Руссо. Ни то, ни другое, ни третье, я не могу на это ответить. Очень далеко меня занесло от того мира, в котором мы, так сказать, живем. Мы находимся вот на территории такого бубнежа. Мы в мире, вот дикая природа, вот закат, вот как прекрасно. Мы ходим в лес, мы едины, мы люди, мы часть этого пространства. Да ложь все это. Никакая мы не часть этого пространства. Дикая пропасть, непроходимая, усиливающаяся с каждым веком. И этот мир чувствует нас за три версты и поджимает, как у Набокова, как это агава, которая и деревья чувствовали этого человека, который проходил, и они поджимают ноги, поджимали свои ветви под себя. Чувство отторжения или неприятия, или не разговора, не диалога. От нас дурно пахнет. Мы давно не на одном языке говорим. И когда лес тебя принимает, а это происходит очень постепенно, к исходу второго, третьего месяца, я начинаю чувствовать. Это какие-то мистические вещи или эзотерические, они для меня очень далекие, и я их не переношу у других. Но сам себе я могу признаться в этом, что я вот, входя в лес, как на рентгеноснимке, я чувствую, что вот здесь вот справа какое-то затемнение, какая-то опасность. Просто энергетически начинаю. Это открывается зрение кожи. И я чувствую обратную связь и с животными, и со слонами, к которым я там подходил на расстояние, ну смертельное расстояние, и жил в стаде слонов, ну, считай, жил. И многократно оказывался на расстоянии 1-1.5 шагов с тигром лицом к лицу, который ревел просто в лицо, и я медленно отступал назад, чуть отведя взгляд в сторону от его глаз. Если ты не рискуешь, это как в рулетке или в любой игре. Если ты ставишь 2 копейки, ты 3 максимум получишь, или 6. А если ты ставишь все на кон, тогда ты можешь рассчитывать на или-или. Но если ты попадаешь в или жизни, ты получаешь очень много. Вот за этим я езжу в Индию. Многое из того, что я пишу, пропитывается вот этим индийским опытом. Как был сотворен мир – это один из ключевых вопросов. Вот интересно, как отвечает на этот вопрос Индия. Поправь меня, если я подзабыл. Но, кажется, нет никакой мотивации для сотворения мира. Чего ради? Вот смотри, уже дух над водами, а зачем? Или хаос в начале, метаморфозы, или слово, его развертывание, или у гностиков эпиноя, нисхождение света, или вот у индусов в начале был ся, самость, и решил он создать территории. Точка. Никакой мотивации. Описание процесса. Но вот любопытное, все создав, он задается вопросом, может ли существовать оно без меня? И отвечает, может, но без меня. И дальше, как же войти мне? Темя вскрывает и входит в творение через воротца радости и изумлен. Кроме него там нет никого. Так и зовут его тот, который видит. Но опять же, неясно с мотивацией. А пока ты гадаешь, как мне ответить, да и вообще отвечать ли, поскольку ты существуешь, и ты без меня, и воротца без нас, но открыты, я скажу тебе вот что. Не сразу у него получилось. Не то, говорило ему сотворенное им. И он переделывал, слушал, пока оно не ответило. Да, вот теперь хорошо. Да, ты слышишь? Уже не войти.
Вы слушали радиоэссе писателя Сергея Соловьева «Мое открытие Индии». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.